так задрапироваться в платочки и все и с длинными рукавами, и все на юбке. А сердце наше будет далеко от Бога. Но я призываю к распущенности, не дорогие. Дорогие, и вот плывем на Волге, по Волге, в сторону Ульяновска, поздней ночи звезды над нами, родная Волга, Жигули. Я говорю своему другу Виктору Воронцовичу, Витя, скорее подсвети фонариком, у меня уже мысли пошли. Какие мысли? Сейчас тебе скажу. Христос, надежда христиан всех континентов и всех стран, 2000 уж лет идет он свой загубленный, искупленный народ. Это у меня мысли осталось. И вот так родилась песня, начало, я не сочинял. И вот эта песня разлетелась. Это было, Розенко, примерно в каком году? Это было примерно в 59-м году. Примерно. То есть 60 это 40 лет, и сейчас 40 сколько лет? 45 это точно. И вот сразу же появились газеты, в газетах статья одна, потом в журнале «Наука и религия». Меня еще нескольких верующих изгнали из института, меня тоже. Как пустоцветы на древе жизни, журнал «Наука и религия». Верующие пустоцветы на древе жизни. Значит, вы поняли, да? Вот. То есть никакого плода мы не можем принести, мы ссор под ногами. Каждый верующий это значит фанатик, если он не перевоспитывается, значит он на обочине жизни. И вот, дорогие, в этот момент пишется статья, я помню, что у верующих нет своих поэтов, нет композиторов, они занимаются плагиатством. Вот представьте, какой у них поэт. Христос, надежда всех христиан, всех континентов и всех стран, 2000 лет уже ведет он свой загубленный народ. Вот так было это, значит, но сказано, но прошли несколько месяцев, прошел год, два, этот гимн распространился, я не писал ноты, я не писал партитуры, дорогие, и теперь я вот нахожусь здесь с вами вместе, дорогие соотечественники, здесь, и мы давайте споем, в конце концов, а? Харисы, вы готовы? Так, ну вот, у вас есть у всех слова, мне что, дирижировать-то? Слова я знаю.
Не растишь нас.
Вы можете взять домой слова, так? Позвоните мне, я вам партитуру уже записана через 45 лет. Вот, я вам пришлю. Я телефон оставлю вам. Хорошо? Это вам, что у нас дальше? Так. Тамара Георгиевна. Наступил момент. Допрос, дорогие. Вот кого из вас допрашивали, вы знаете, в каких учреждениях? И, может быть, в других местах, где закрывали за вами двери, где была создана обстановка, чтобы сломать вас. Я был молодой, мне шел только 20-й год. Допрашивали в одном месте, допрашивали в другом. Угрожали. Ну, вы знаете, я по натуре, по природе, ну, такой, не то, что смелый там, ну, обычный, как все. Ну, вот страха особого у меня не было, дорогие. Я оказался быть Иудой. Кто знает, кто такой Иуда? Предатель. Предатель. Один из 12. Я не стал, не согласился. Мне сказали, хорошо. Тогда ты узнаешь, что мы с тобой сделаем. В результате этих допросов у меня поднялось давление, гипертоническая болезнь развилась в третьей ступени. Стали терроризировать родителей моих, друзья мои молились за меня. Наступил момент, у меня был другой костюм, правда. Вот. Сестра мне погладила костюм, галстук одела, а к тому времени уже меня, я был на, как бы уже на пороге, решала судьба. Если я дам какой-то повод к сотрудничеству, то я останусь на четвертом курсе и продолжу свое образование. Назначили общеинститутное собрание, а у нас в Куйбышевском инженерно-строительном институте, где я учился на архитектурном факультете, около 7 тысяч студентов было. Вот здесь сколько тысяч? Почти 3 тысячи. Да? Вот. Ну, наверное, столько было на этом собрании. Я прихожу в институт один. Я один, дорогие. Один. Это был 59-й год. Но со мной кто? Невидимый. Невидимый. Я фактически мальчишка противостал этой системе. Это был 59-й год. Хрущевская была атака на все, на все. И на верующих. Верующих он обещал показать последнего верующего по телевидению, последнего верующего. Скоро там была программа расписана. И вот сидели представители всех кафедр, профессура, представители горкому, обкому, всех. И я прихожу, меня заклеймили врагом народа, предателем Родины, меня заклеймили прислужником империализма, буржуазного, посланником сделали меня. И после этого дали мне слово. Я встал и говорю, ребята, я к ребятам обращался, студентам. Я говорю, ребята, просто вы меня не поняли. Вы меня просто не поняли. Никакой я не империалистический прислужник, ничего прочего. Я же вам многим помогал, и мы были хорошими друзьями и в учебе. Я просто верю, что теория Дарвина — это глупая. Это не теория, это просто бред, бред сумасшедшего. Из ничего, давно уже философы сказали, никак не может появиться что-то из ничего. Всему должна быть причина, закон причинности, он существует. Но начали мне мешать эти все представители, начали мешать, и сжималось у меня горло, представляете? А ребята начали стучаться, поднимают столы, вот так кидают их на пол.
Дальше человек всегда надеется, делать что-то, неправду говорит.
И говорю, ребята, вы знаете теорию Эйнштейна? Мы же что-то изучали, общую, частную теорию относительности пространства и времени. Я говорю, это было написано им в 1905 году, в 1906 году, в 1907 опубликовано общее, частное. Вот. Я говорю, а пророк Моисей, кто это писал? Господи, ты нам прибежище в рот и рот бред, нежели родились горы, ты создал землю, вселенную, и от века до века ты Бог. Ты Бог. И пред очами твоими, один день, тысячи лет, как один день, когда он прошел, когда его уже нет. И тысячи лет, как один день, как стража в ночи, то есть такой же ответ. Необыкновенно. Я это все ребятам говорю. А потом говорю, послушайте, послушайте. Один просвещенный путешественник приехал в Африку, и туземец его сопровождал, как был проводником. И туземец перед сном разбили палатку, и он начал молиться как мог. Солнце заходило, и он молился. А когда он закончил, атеисты, европейцы говорят, ты что делал, молился? Кому молился? Богу. А ты что, его видел? Нет, не видел. А ты что, его слышал? Нет, не слышал. А что ж ты молишься, ты не видел, не слышал? Его нет. Он промолчал, легли спать. Ночью просыпается путешественник, весь вот так вот дрожит, будет этого проводника. Говорит, скорее вставай, скорее вставай. Что такое? Тут тигр вокруг нас, тигр вокруг нас. Вышли, нет тигра. Я говорю, нет, я спрашиваю проводник, ты его видел? Не видел, слышал? Нет. То как будто ты видел, что тигр был? Да ты посмотри, вот следы его, ты видишь? Нет. Он говорит, послушай, вчера я тебе ничего не сказал. Я Бога не видел, не слышал, но следы его есть. Посмотри, солнце его, звезды его, вся эта земля его. И вот это я рассказал. И после этого выступили, сказали, сослать меня за полярный круг, и чтобы я там замерз, и что никакой Бог там его не спасет, и пусть он там взывает к своему Богу. Постановили включить меня институт. И вот выхожу я после этого заседания общеинститутского, ребята со мной, мороз на улице по 30 градусов, идем, ребята, Вениамин, ну бросим тебя, ну отрекись, отрекись. Ну мы не можем, ну как это так, мы остаемся, ты уходишь. Пожалуйста, ну отрекись. Идут за мной, идут трамваи по Ульяновской улице от института. И вот, наконец, я говорю, ребята, я не могу сказать, что я отрекаюсь. Они говорят, а ты в душе свои деньги. Я говорю, на это не могу остановились. И говорят, ладно, Вениамин, мы больше с тобой, наверное, не увидим. Никогда. Ты скажи только нам, будет война с Америкой. Это был время Каримского кризиса. Слышите, да? Старшее поколение, кто помнит Каримский кризис? И в Советском Союзе, и в Америке люди вот так дрожали, даже в психбольницы попадали, потому что термоядерное оружие на ракетах, вот так вот было, только на спусковых ключах. Там Кеннеди, а здесь Хрущев. Это не смешно было, дорогие. И они спрашивают, это ночь, поздняя ночь, на улице снег, морозище. Они спрашивают, Вениамин, ты скажешь, будет война? Вот все дрожали. Я говорю, ребята, дайте мне сообразить. И Господь мне кладет на сердце. Я говорю, скажите, сейчас есть мир и безопасность? Все время говорят о мире безопасности. Я говорю, говорят, но есть? Ну, нет, вот Организация Объединенных Наций, вот там это. Я говорю, есть мир безопасности? Нет, но все время в газетах мир безопасности, за мир безопасности. Вот я говорю, когда скажут мир безопасности, тогда что? Тогда внезапно. Пока стойте, спокойно, ребята, войны не будет в ближайшие десятилетия. И они попрощались со мной, я сел в трамвай, никого нет. Вот ини, вот так вот, два пальца на окнах трамвая, никого нет. И трамвай дыдын, на стыках, и на моем сердце. Я изгнан. Все прервалось в течение жизни. Что со мной будет? И вы знаете, я передаю вам состояние мое. Тут было волнение, а глубже была тишина. И в этот момент родились первые строчки. Я пойду твоим путем навстречу жизни вечной. навстречу жизни вечном свете. И я войду в небесный дом, гляди скорее, сейчас чудо встречи. Вот это от начала будущего произведения, когда твой путь земной пойдет среди боли зло. Я пришел, приехал домой, я увидел, представляете, мне дорога. Скорость оказалась правильной, я сбежал. Через 2 года почти сбежал в Баку, потому что надо мной сгустились тучи, и я уже был выброшен за борт. Был рабочим камнерезного цеха, вот сестра Роза до меня там работала. А потом я стал в Жигулевских горах доставать эти камни, безводный ангидрит. Вот на руках еще следы от шарошек, все тут в кровь, и мы это пыли каменно засыпали. Я вот так вот ходил по этой улице по Самарской, а все ребята, которые там научились, они отворачивали глаза, им стыдно было. Я в роде в работе. И вот так вот, что мы сейчас поем по программе, когда твой путь земной. И в этот момент, стоите. Вот бедные, а я не знаю, что они стоят. И в этот момент, дорогие, я очень был потрясен теорией гравитации. Кто из вас вообще потрясен теорией гравитации вообще? Ну, в то время я был потрясен. Как это все? Вся Вселенная, как это Солнце, как, на чем Земля держится? Слово Божие через Иова. Ни на чем держится. И я выразил эту теорию гравитации, она мне очень помогла, что ни на чем Земля держится. Я здесь в поэтических словах это выразил. Как Солнце связано с кем? С чем? С Землей, союзом каким? Дружеских объятий. Судьба моя, навек с тобой, любимый мой Создатель. Ну, наконец-то хор уже дождался. Все, пойдем.
Thank you. Thank you.
Чтобы сразу эту тему переложить. И заскочил в трамвай, где водитель? Ну все, сейчас поедем. Он не едет, не трогается, никого людей нет. Я открываю водитель, а он ноги положил на пульт управления и вылил в термос себе граненый такой красивый, такой глубокой, этот бокал такой прозрачный. И заварка такая пахучая. И он пьет чай. Я говорю, слушай, когда же мы поедем? Он, слушай, дорогой, да, чего торопиться? А я слушай, да. Ну все, в общем, баку, понимаете? И вот я сел, а у меня тесто вот так вот выскакивает, доехали, я бегом по Губанову, по улице бегом, и где мы, я жил на квартире, там один из наших верующих друзей, залетаю туда и скорее за пианино. Вот так родилась тема этого вот будущего произведения. А потом уже работа была. Пожалуйста, это, дорогой брат Павел, я хочу сказать вот в конце концов за тебя, Павел, что ты вложил много сил вот в организацию, в устройство этого мероприятия, да, Дай Господь тебе. У него Ванечка родился вот несколько дней тому назад, так что увидел, какой счастливый. Вот, поздравляю тебя с Ванечкой, у тебя есть скорбь и радость, и Господь поддержит, благословит его.
Thank you. продолжается. Сейчас будет выступление Владимир Шпаков. Как бы мне успеть? Я вспомнил я сейчас историю. Один принимает, люди Господа принимают крещение на евангельский лад, стоят молодые на берегу, среднего возраста люди, и с ними дедок с палочкой упертый в землю. Идет молодой человек, говорит: дедуля, водичка-то холодная, как же ты в воду пойдешь? Он говорит: сынок, я жары ада больше боюсь, чем холодной воды. Вы знаете, друзья, можно все успеть в жизни этой, но главное, чтобы мы встретили Господа в нашем жизненном пути. Это главное. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог твой, сотворивший каждой земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господе обновляются в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Главное – успеть это понять в своей жизни. Пожалуйста, брат Павел.
Yeah.
перевожу на дошло, и кажется, вот. Мы с Володей. Я у него в Симферополе был на свадьбе, да, Володя? Точно? Фотография хотя бы пришла. Дорогие, вот эту песню, которую пел сейчас Володя, знаете, как возникла она у меня? Ну, значит, работаю я уже в другой области совсем. Переехал я в Пятигорск из Баку. Это время было трудное такое. Я прописку получил в этот режимный город Пятигорск благодаря тому, что я специалист. Я все-таки в Баку закончил политехнический институт. Слава Богу. Ну и если рассказать, как это все произошло, нужно удлинить вечер на 2 часа. Вы согласны? Я расскажу. Вот. Ну и значит, переехал я в Пятигорск, потому что жена моя из Пятигорска, вы знаете, муж это голова, а поворачивает она в сторону Пятигорска. Я был рад, переехал. Получил прописку, потому что я специалист, значит, по сооружению гидроэлектростанции и гидротехнических прочих сооружений. Вот. И на следующий день, как только меня прописали, узнали органы. Представляете, что я прописан в Пятигорске. Но вот Верочка здесь, моя жена, знает. Сколько начали меня держать. Я должен сказать, дорогие, что начальство, руководство вот этого института проектного, изыскательского, оно благородно ко мне относились, руководство. Однажды они проговорились, говорят, Вениамин, ты пойми, нам приказано следить за тобой, ты у нас старший инженер, как бы уже руководитель группы, но ты носишь себе идеологию. Ты пойми, что мы уже других принимаем, молодых, а тебе зарплаты не поднимают. Нам запрещено даже 10 рублей отбивать. Ну вы знаете, что жизнь есть жизнь, семья росла, и нужно было существовать, и здесь один человек мне предложил, что ты там сидишь, что ты там сидишь. По звонку приходишь, по звонку на обед, после обеда по звонку и домой. 4 раза ты слышишь этот звонок. Уже тебе это не надоело? Я говорю, ну ты представляешь, Николай, ты представляешь, я же это учился, я же, а что я буду делать? Не волнуйся. Ну и долгое время я не мог решиться. Потом обратился я к начальнику сектора нашего и говорю, что мне придется так, вы знаете, что у меня семья растет, а... Он говорит, да. Ну ты представляешь, отозвал мне угол. Вениамин, представляешь, если ты не устроишься нигде, за тобой будут следить. Я что, назад тебя не смогу устроить, не смогу принять. Я говорю, ну хорошо, хорошо. И вот я подаю заявление, ухожу. И начинаю новую специальность, в которой я ничего не понимаю, не разбираюсь. Электронную вычислительную технику. И брат Николай, он был специалистом, поэтому. И таким образом постепенно я начал разбираться в этом. И вот однажды у меня тут электронные блоки, там все аппаратура, и портфели тяжело. Я иду и на трамвай скорее, а у меня заявки по всем камневодам. И думаю, ну как бы мне успеть, Володя, это ты где там? И вот так вот вдруг думаю, боже мой, рано утром. Как бы мне успеть? А у меня блокнот, я остановился, скорее пишу. О, как бы мне успеть, думаю. Я опять сердце начал делать, вот так сбиться, знаете, вот так вот. Думаю, что-то в этом есть. И вот так родилась эта песня, которую Володя, значит, сейчас пел. Так к чему я речь веду? Я, значит, занимаюсь проектированием гидротехнических сооружений. И вдруг, вот, вы поверьте, но я вам рассказываю сущую правду, Господь свидетель и мои близкие свидетели. Я вот это в проектном институте еще до ухода сижу, проектирую. А вот чертежный станок, меня все, значит, все, ну и за мной, значит, следят, что я делаю, к кому я подошел, что я сказал, куда я вышел. Представляете? И вдруг я слышу вот музыку слышу, вступление, которое инструментальное, и потом хор прям вот звучит во мне. И эти слова, это в народе называют живые помощи. Помните, да? Как называется? Живущие. Под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоятся, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, мой Бог, на который я упал. Я слышу это, вы представляете, и вступление инструментальное, и вот хор вот это звучит. И потом все исчезло, я, значит, думаю, что делать? Начертил я нотный стан, начертил, и, значит, по внутреннему слуху ориентируюсь, что тональность определил, и основную тему записал. Ну куда идти? В коридорах? За мной там свет. Куда идти? Не нашел. И вот так я попросил Господа, ну, сохранить. И вот началась работа над этим 90-м псалмом. Я думаю, что эти слова, они очень дороги каждому. И каждый хочет, кто-то как-то имел веру из наших отцов, матерей, дедов, бабушек, хоть как-то имел веру на Бога в трудную минуту. Они верили, читали это как молитву. Это 90-й псалом, как живые помощи, защищу его, сохраню его. И вы знаете, вот написал наконец Божью помощь, я этот псалом, переложил его, этот псалом, на музыку. В общем, вы сейчас послушаете, кто будет дирижировать. Он, а я... Привожу я этот псалом, только что партитуру записал, вот сейчас будьте внимательны. Приезжаю я в Москву, а там у нас центр наш был, союз наших всех общин был, Советского Союза, всех республик. И говорю, вы знаете что, я вот написал вот приложение 90-го, о, брат, ну давай, мы соберемся, а ты сыграешь. Я сел и сыграл сам вот за фаной, да, и... Они все, значит, руководство там много было, там, в том числе и Регент, это хора, главный Леонид Федорович. И вот так я все за вас делал, что вы сейчас будете петь, все это сам, с разными голосами, все. И потом закончил, тишина. Ну, что-то я, наверное, не то, тишина. Потом один говорит мне, один говорит, Леонид Маркович, вы должны знать, что, пожалуй, эту вещь мы исполнять в наших хорах не сможем. Я говорю, да я слова никакие не менял, как есть вот, как оно есть вот в Священном Писании, только заменил заразу на болезнь. Нет, не в этом дело. А дело, знаешь, в чем? Что когда мы читали эти слова, никто не думал, что в них есть такая сила, которую ты вскрыл вот благодаря своей музыке. Ты что там написал? Как ты там изобразил? Нечестивый. Увидят, нечестивый. Погибнут. Ты вообще соображаешь, где мы живем и что это будет с нам? Я замолчал, взял партитуру, сложил и поехал домой на Кавказ. Ну теперь будем петь. Хорошо? Все поют. Ну не бойся. Я хочу посвятить всем вам, дорогие, этот псалом 90-е, этот псалом приписывает история, приписывает царю Езеки, израильскому царю Езеки, что когда вступили войска Синахирима, ассирийского царя, обступили Иерусалим со всех сторон, царь Езеки и со всем народом, кто сбежался за стенами Иерусалима. И вот кричат они народу, есть там нечего уже, осажденный продукт нельзя подвести, все враги насыпают валы и кричат, на какого Бога вы там надеетесь? Не слушайте там языки, не слушайте, кто спасет? Спасли ли боги окружающих народов, вот эти народы? Я всех покорил, я Синахирим, царь вселенной. А царь приказал, молчите. Не отмечайте Рабсаку, подполику Синахирима, молчите. И вот голодные, осажденные израильтяне, уповают на Бога, тихо молятся. И Бог ответил через пророка: передай Езекии, я услышал молитву твою и народа. Этот царь, этот окружил который, он уйдет отсюда, он уйдет и погибнет в скорости. Так это и случилось. Даже есть это гибель Сенахерима, я забыл, кто написал, знаменитый композитор, по-моему, Мендельсон. Пожалуйста, Ярик, дайте мне, пожалуйста. Нет, молитву.
this whole rap music to yourself. Hello, Max?
Дорогие, ну вот кто-нибудь у нас сейчас на вечере может подумать, ну хорошо, если бы не было автора слова музыки, то не было бы этих песен. Ну мы знаем, что многие имеют дарование, и многие используют свое дарование. Но вот есть вопрос в том, что кто вдохновляет человека, имеющего какое-то дарование, кто вдохновляет, каким духом он движет. Вы знаете, я недавно нашел в своем архиве одну нотную тетрадь, написанную у нас на родине, и читаю своей жене, она готовит на кухне, я вышел и читаю одну из песен, которая в этом сборнике, которая издана была у нас на родине. И вот я читаю ей, значит, текст одной песни. Он родился весной, пробуждаясь поля глубокого синего сна. Он родился весной, чтобы не только земля, чтобы жизнь расцветала, расцвела, как весна. С ним встречаем грозу, верим радость с ним, называя любимым отцом, верным другом своим, самым лучшим, родным. Жена слушает, говорит, подожди, ну все хорошо, но Иисус-то родился зимой, а не весной. Я говорю, откуда ты делаешь эту песню? А вы слушаете? Ну как же, ну такие слова. Я говорю, это песня про Ленина. Она говорит, ну надо же, вот умеешь, я ничего не... Это не мои слова, не моя музыка. Профессионально написано. Я хотел бы здесь просить, дорогие. Ну вот скажите, эта песня была написана, ну примерно в 60-е годы, 70-х годы. То есть сколько тому назад? Ну 35, ну 40 лет тому назад. Да? Я хочу сказать, эти песни вот про Ленина, про Пашу, где-нибудь поются, ну скажите. Ну, всего сколько это прошло, всего. Не боюсь. А кто-нибудь новый сочиняет? Я хочу спросить, сколько тому назад, как Бог явился во плоти, в лице Иисуса, Мессии Израиля, Спасителя всего мира? Сколько лет прошло? Повторим. Песни про него поются и новые сочиняются. В чем же секрет, скажите, в чем секрет? А, наверное, секрет в том, что Ленин-то там осталась только кукла, там ничего уже нет, его поддерживают, там целый институт, не знаю, как сейчас, деньги находят там. Вот. Ну, во всяком случае, никак не получается, что его освободит только вот. А Иисус после, на третий день, что с ним случилось? И кто видел первое это воскресенье, что были свидетелями этой силы воскресения, земля содрогнулась, свет осиял, и камень отвалился от гробницы. Кто это видел? Верующие? Да нет, воины, стерегущие, которым менялось в обязанность меняться, каждая стража менялась через 3 часа. По 3 человек, чтобы ни в коем случае не проспать, чтобы охранять тело Иисуса. Потому что этот обманщик, как сказал первосвященник, еще будучи живым, сказал, что на 3-й день воскреснет, чтобы ученики там не уровали его апостола. Какой там воровать, когда они разуверились в нем, когда он пережил эту позорную смерть, и разбежались, и тайно собирались где-то в такой общеизвестный для них доме. И вот эта стража, она должна была охранять незыблемыми печати гробницы, что там Иисус. Но вот эта печать, которую поставили первосвященники, начальники народа Израиля, лучше бы они не ставили этой печати. И именно вот эта печать-то есть удостоверение, что Иисус воскрес, потому что невозможно отвалить этот камень, и стража здесь находится. Но когда случилось великое землетрясение, свет небесный спал с неба, и отвалилась гробница, и уже не в этом теле вышел, а тело, которое уже не подвержено гравитации в обновленном состоянии, прославленное тело. И они пришли к своим начальникам и сказали, вот так, силы, что нам делать? Они говорят, ни в коем случае никому не говорите. А кто спросит, скажите, чтобы уснули. И ученики пришли и воровали тело Иисуса. А неприятности было отзывать. Какая неприятность, братья? За то, что на послушание. И вот эта неправда, она не имела хождения долго. Она была неправдой. Неправда всегда, она... истинной опровергать, слава Богу. И вот что я должен сейчас сказать. Сейчас хор споет про песню, которую Бог положил мне на сердце написать в самом начале 97-го года, как-то в феврале, в марте месяце. Я только решил открыть операцию на сердце. И после этого возвращался на родину в Нью-Йорке. Остановился вдруг звонок из Чикаго. Узнали, что я там, в Нью-Йорке, и заказали мне песню для молодежи, для газеты, чтобы поместить в газету, духовно-просветительную христианскую газету. Ну, думаю, что, опять ночью не спал, и летел уже назад, домой, и возникла у меня эта мысль, вот сейчас харизм спою. Хорошо, согласны? Хорошо.
Пойдем. I'm going to file on the internet.
Thank you.
наш вечер продолжается. Сейчас мы здесь Владимир
Крамаль.
Сула Кузьмы. Но перед тем, как он будет петь, и скажет несколько слов, что его объединяет, что общего у них с братом Вениамином. У меня есть такое маленькое сообщение. Друзья, для... вам хорошо здесь? И нам тоже. И знаете, для того, чтобы этот зал сегодня был наш, ну, пришлось немножко потрудиться в этом плане. И немножко вы потрудились. И я хочу сегодня сказать вам, друзья, сейчас между рядами будут проходить люди. И если ваше сердце будет расположено пожертвовать что-нибудь на рент этого сегодняшнего здания и другие расходы, которые понесли наши друзья, чтобы этот вечер состоялся, это чисто добровольно. Если ваше сердце будет расположено, пожалуйста, да благословит вас Господь в этом. Сейчас друзья наши пройдут с тарелками, с ящиками, с сундуками, я не знаю. Пожалуйста, да, Владимир.
Дорогие друзья, я очень волнуюсь. Во-первых, я очень счастлив быть здесь и благодарен Леониду Марковичу и руководству, кто организовал этот прекрасный вечер, за что действительно объединяет нас музыка, объединяет нас творчество, которое мы посвятили Господу. Но я хочу сказать, Леонид Маркович, я его знаю, приветствовал недавно, но и даже не знал, что песня «Христос, надежда христиан» была написана им. Я узнал это уже будучи в Америке, когда был здесь в 2000 году. И знаешь, музыка, которую слушаешь, которую поешь, вот ты чувствуешь, что эта музыка написана самим Богом через сердце Ивана Марковича. И песня, которую я сейчас собираюсь спеть, это прекрасная песня. Ну, каждый человек в жизни имеет моменты, когда ему трудно, когда ему тяжело. Но Господь всегда готов решить любые проблемы, разгадать любые мысли.
Годами не развяжет, есть пути без скорби не пройдет. Тайные не каждому расскажет, песни Thank you.
Благодарить Бога. И эту благодарность
за его милость, за охрану, передавать детям подобного, каждый раз говорить о всех чудесах Божьих. И вот есть Маймонид, такой известный ученый, иудаист, 13 века, он говорит, что есть три вида благословения, то есть благодарности. Это первое, Бархот Ханнехмин, это благословение и благодарность за до еды и после еды. И дальше Бирхот Ханнехмин, это благословение и благодарность, произнесенное при исполнении заповедей Божьих. И Бирхот Хадаа – это благословение и благодарность признательности Богу при созерцании природы и звезд, восхода и благодарения за плоды земли, дорогие. И вот эта благодарность Богу, она разрушает в нас самолюбие, самомнение, человеческую гордыню. Итак, мне очень нравится последний пророк Ветхого Завета Израиля, последний пророк Малахия. И вот через пророка Малахию Господь говорит о том, что он огорчен тем, что говорится в народе Божьем израильском. А говорится так, что какая польза, что мы вот служим Богу. И вот те, которые не служат Богу, то они устраивают все лучше в жизни. И все остается живо, ничего не происходит. А другой пророк упрекает народ израильский за то, что они поклоняются богине неба, Астарте, и даже приносят ей возлияние ее идолищу. И пирожки с ее изображением они пекут и угощают друг друга. Иеремия говорит, что вы делаете? Они ему отвечают, а что, вот когда мы Богу служили, у нас, видите, вот и в плен взяли, и как только мы перестали богини, мы приносили пирожки делать, богини неба, оставьте. Вот и почувствовал у нас вот это пленение. И вот пророк Малахия говорит то, что Бог ему побуждает, и говорит, но благоговеющие перед именем моим, говорит Господь, говорят друг другу, что перед лицом Божьим пишется памятная книга о всех соблюдающих и благоговеющих пред Богом. И дальше он говорит, и в тот день, наступит тот день, когда увидите разницу между поклоняющимися Богом, между верующими и неверующими, между служащими Богом и неслужащими. Сейчас вы как бы не видите этой разницы. И более того, но настанет день. И вот Господь говорит через Малахию. Для вас, благоговеющие, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы взыграете, и возвеселитесь. В тот день Господь сокрушить всех ходящих гордо нечестивых. И вы знаете, вот это меня всегда поддерживало, желтые минуты в мою веру. Я тоже видел, что эта жизнь устраивается лучше те, которые бесчинствуют, которые грабят, которые честно ведут, которые вероломно против Бога устают, дорогие. Но Слово Божие говорит, что посеет человек, то что? То посеет, только настанет. И этот день обозначен Богом. Это день обозначен у Бога. И ветхозаветные пророки. И в Новом Завете сам Иисус говорит, когда явится, он уже называется человечеством, силе своей, сам делает силы своей, тогда восплачут все народы. И скажут, горы Богу покройте нас от лица сидящего на престоле. И поднимите страх и трепет объял всех людей, земля содрогается, и Господь говорит, продолжает это пророчество, Он сам говорит о том, что перед наступлением этого дня суда Божия, когда будет разделение всех людей, живших на земле, от них по правую сторону и по левую сторону, и говорит, что это будет время который будет определяться тем, как человек относился к нему, как человек относился к Богу, как человек относился к жертву, к жертве, Агнца Божия, Сии, Иисусе Христе, дорогие. Если принял человек, он освобождается от этого грядущего суда. А если отвергнут, то это отвержение. Но ни горы, ни холмы, ничто не сможет покрыть. И вот, дорогие, когда я закончил по Божьей помощью вот этот концерт, слова пророка Исаии, 40 главы, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что есть Бог, творивший, и да, и так далее. И 41 глава называется «Умолкните», дальше Исаия, «Умолкните, предо мной острова, и народы должны являться в силе». Господь говорит, и вот у меня возникла мысль написать продолжение по пророку Исаии. У вас еще есть сила послушать, еще впереди очень интересно и поучительно еще будет. Я думаю, что блаженны те, которые не покинут этот наш зал. Да благословит вас Господь. Такое, может быть, кто-то это слышит в первый раз, а может это повторение для кого-то. Итак, сейчас горы вспомнят продолжение пророчества пророка Исаии, великого пророка Божьего, народа Израилевского, пророка Исаии. Умолкните предо мной острова. Это предвестник грядущего суда Божьего. Но Бог тебе положил на сердце, чтобы не говорить о возмездии, а говорить о том, что ожидает тех, которые приняли жертву Божию, акцию Божию, что примирился с Богом через это. Итак, дорогие, мы сейчас исполняем
Божию.
Уже мы сами через песни матку готовы.
После этого.
Ну куда? Куда?
Куда Бог сам дома поем.
Ну куда?
Левой, правой, левой.